Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Перестрелка в Екатеринбурге.
То, что мы выжили, это нам просто повезло. Так бы было бы, там, 4 трупа было.
Можно ли россиянам защищаться с оружием в руках?
Вы защитили пистолетом своего родственника, близкого человека, не знаю, ребенка или там, мужа или кого-то еще. И вас за это посадят.
Легализуют ли в России короткоствольное огнестрельное оружие?
Если мы хотим получить десятки, сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные трагедии.
Возможность применения оружия в мирной жизни, пожалуй, одна из самых острых тем для обсуждения в современном обществе. Право на ношение оружия – это наше право на самозащиту, говорят сторонники легализации в России короткоствольного огнестрельного оружия. Только дайте такое право, и люди начнут палить друг в друга без разбора, возражают их оппоненты.
Сегодня в России при наличии лицензии можно купить оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье и сигнальное. Короткоствольное оружие, то есть пистолеты, запрещено. Но сторонники его легализации говорят, что именно пистолеты могли бы помочь избежать многих преступлений.
Я первоначально был против, потому что прекрасно понимал, что безопасность – это вопрос государства. Если государство способно его решить, а оно обязано это сделать, то никакое вооружение, оно, в общем-то, по большому счету, и не требуется. В 2010 году на «Детях надежды» был поставлен жирный крест. Блестяще проведенная реформа, в кавычках, меня в лишний раз убедила, что наши граждане, к сожалению, должны взять заботу о своей безопасности в свои руки.
Противники возражают, чем больше оружия на руках, тем больше убийств мы будем наблюдать.
Если мы хотим получить десятки, сотни вот этих стрелков по аналогии с Соединенными Штатами, с Европой, которые будут в неадекватном состоянии отстреливать своих коллег по работе, своих сокурсников, своих соучеников в школах по разным причинам, то давайте, конечно, легализуем. И мы будем каждую неделю, извините, получать вот такие ужасные трагедии.
Сегодня, когда продажа короткоствольного оружия запрещена, гражданам предлагают защищаться с помощью травматических пистолетов, но приобретают их не так часто.
Рынок оружия самообороны в России, к сожалению, мертв. С 2011 года. Тогда ввели сразу две нормы, противоречащие друг другу. С одной стороны, оружие признали огнестрельным оружием, которое сразу перешло в разряд уголовных наказаний за его использование. И тут же ограничили мощность этого оружия, то есть тем самым сделав его неэффективным.
При этом часто в случае самообороны, когда дело доходит до суда, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений становится защищавшийся, а не нападавший. Сторонники легализации настаивают, просто нужно внести поправки в законы.
Изменения нужны. Первое – это нормальный закон о самообороне. Тот закон, который уже много лет мусолит «Мой дом, моя крепость», который не принят. И фактически человек, правомерно применив оружие, со стороны закона оказывается, что он нарушитель.
Намного легче изменить судебную практику, чем изменить всю систему. Я понимаю, почему власть против. Не потому, что она считает, что способна обеспечить безопасность граждан, а она боится вооружения граждан. В силу политических причин.
По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 82% россиян выступают против свободной продажи оружия. При этом 16% респондентов купили бы оружие себе. Разрешать ли гражданам вооружаться? И может ли ношение короткоствольного огнестрельного оружия стать легальным в России? Спросим у Ильи Костромова и Игоря Шмелева.
Илья Костромов, адвокат. Член адвокатской палаты города Москвы ведет защиту по уголовным делам, связанным с необходимой обороной и применением оружия. Игорь Шмелев, председатель правления общественной организации «Право на оружие», член Федерации практической стрельбы России и судья по практической и оборонной стрельбе.
А А вокруг чего, собственно, в России идет этот спор? Почему, в частности, движение права на оружие требует еще каких-то больших возможностей для граждан владеть оружием? Ведь если верить закону об оружии российскому, то сегодня вообще обычный гражданин может законно владеть короткоствольным огнестрельным оружием, носить его, только в том случае, если оно наградное, но право на охотничье оружие у него никто не отбирал. Владеть оружием самообороны – это все травматика, пневматика, еще куча всяких приспособлений у него никто не отнимал. Соответственно, у него право на оружие есть, и обороняться, если он захочет этим оружием, он сможет. Так почему же, почему нужно требовать еще большего распространения возможностей для приобретения и ношения оружия?
Давайте начнем...
Я прошу прощения, давайте мы сначала оговоримся. Вот я все время слышу – свободная продажа оружия. Во-первых, она у нас не свободная. Оружие в стране продается по лицензиям. Лицензии специальные, выдающиеся. Ну, нынче Росгвардия выдает.
Причем любое оружие, и травматические пистолеты, и охотничьи ружья выдаются.
Сейчас одна и та же лицензия и на огнестрельное оружие ограниченного поражения, ну, в просторечии называют травматика, и на оружие типа охотничьего, 12-го того же калибра. Хотя, конечно, по своей смертоносности, по эффективности, это две огромные разницы. Что можно творить 12 калибра? Медведя можно заохотить. А что можно из травматика? Ну, это уже отдельная тема. Свободная продажа была, ну, до войны было точно, когда можно было в сельмаге просто купить охотничье ружье.
Считалось, и патроны можно было прийти и взять, даже без, не показывая никаких документов.
Предметом бытовым считалось. Да? Ну, типа кухонный нож, топор тоже, и ружье охотничье. Вот это была свободная продажа, да.
А теперь давайте еще определимся с термином. Даже наша организация, мы не говорим о свободной продаже. Мы говорим о лицензированном доступе к оружию. То есть человек, который не имеет проблем с законом, не имеет проблем с медициной.
Я дополню немножко. Это совершенно справедливо и верно. Почему? Ведь не дают же право управлять автомобилем человеку, не прошедшему обучение и не имеющему водительских прав. Тоже и с оружием.
Хорошо, тогда о чем идет речь? Речь идет о свободном ношении оружия?
Нет,
речь о праве использовать оружие.
Речь идет об одном классе оружия. Это короткоствольное нарезное оружие, то есть это пистолеты и револьверы, которые вот просто с самого начала, с момента своего создания, созданы как оружие самообороны. Сейчас единственный вид оружия, который запрещен у нас к легальному обороту за исключением наградного, это короткоствольное нарезное оружие. Ну, оно еще у нас идет как спортивное, но хранить его можно только на стрелковых объектах. Человек не может его самостоятельно хранить у себя, не может его носить в целях самообороны.
И даже транспортировать не
может. И транспортирование этого оружия возможно только в том случае, если он является сотрудником клуба и имеет специальное разрешение на транспортирование этого оружия.
А для чего человеку... Ну, давайте тогда будем говорить право на пистолеты. Если есть возможность и так уже защищаться из травматического пистолета, например.
Он неэффективен.
Практика показывает, что, применяя это оружие травматическое в соответствии с правилами, ну вот в грудную клетку, допустим, да, с расстояния...
Ну, наиболее удобный вариант,
да,
применения,
метра,
когда
да,
ты стреляешь, да, по наиболее, значит, крупной части тела.
Да. Остановить нападающего невозможно. Это только его раздражает, и все. Остановить нападающего возможно только тогда, если выстрелить ему в голову. У меня несколько дел таких есть. Все ранения в голову действительно приводили к тяжкому вреду здоровья, да, но останавливали реального преступника. Но практически в каждом из этих случаев наши доблестные правоохранители возбуждали уголовные дела на того, кто применил оружие.
Причем, насколько я знаю, некоторые ваши дела, практически во всех случаях так называемый пострадавший ранее отсидел уже за убийство, за грабежи, за изнасилование, но он у нас оказывается пострадавшим при применении оружия в состоянии необходимой
против
обороны.
Него.
Да? Да.
И иной раз доходит до совершеннейшего маразма. Была ситуация. На молодого человека, Алексей его зовут, напали два бандита. Реальные, настоящие братки.
Они не просто напали, они его похитили.
Похитили, да.
Вымогали у него средства, которые должны были остаться с продажи квартиры.
Забрали деньги, крупную,
да,
сумму. Но в конечном итоге Алексею удалось воспользоваться своим травматическим пистолетом. И из этого травматического пистолета он прострелил голову одному из бандитов. Преступники ретировались, скрылись с места происшествия. Но Алексей вызвал полицию. Полиция прекрасно сработало. По горячим следам в больнице нашли одного, потом нашли их машину, нашли второго. Задержали, арестовали обоих, привлекли к уголовной ответственности. Бандиты арестованы. Дело по бандитам заканчивается, уходит в суд. Но перед этим следователи, ничтоже сумнявшиеся, выделяют материалы о причинении бандиту тяжкого вреда здоровью. И моего клиента дело, теперь уже он под защитой стал, сначала прислал как потерпевшего, тоже направляют в суд. К моменту суда над моим клиентом уже преступники были осуждены. И уже в приговоре первом была описана ситуация необходимой обороны. Я это предъявил в суде, тем более суд-то один и тот же был, судьи просто разные. Угу.
И, с вашим подзащитным повезло в данном случае, потому что часто и не могли бы и не оправдать.
Не повезло, не повезло. Алексей сделал все правильно. После применения оружия он сам первый заявил о том, что в отношении его совершено преступление. И в конечном итоге все кончилось хорошо. Более того, Алексей даже получил уже от государства компенсацию за, так сказать, потрепанные нервы. Ну, его вследствие изолятора, слава богу, не сажали. Он был на подписке о невыезде. Но нервы потрепали изрядно.
Человек после необходимой обороны, он полтора года доказывал, что он не виноват.
Данные по статистике о совершении преступлений с пулей оружия. Так вот, вот сейчас у меня замечательное просто дело. Врач применил травматическое оружие против хулигана, защищая девушку. Все вокруг свидетели подтверждают, что да, он защищал девушку. У девушки следы побоев. Девушка звала на помощь. Как вы думаете, какое уголовное дело возбудили в этой ситуации?
Против хулигана, наверное?
Нет, против владельца оружия. А знаете, что меня особенно умилило? Что, оказывается, стрелял-то он из хулиганских побуждений. Человек защищал девушку. У наших правоохранителей, или как их называют, правоохранители иногда, это считается хулиганскими побуждениями. Бурные аплодисменты.
Сейчас и следствие, и суды почти не применяют норму о необходимой обороне. Чтобы прекратить уголовное преследование человека, защищавшего свою жизнь или жизнь своих близких с оружием в руках. Большинство самооборонщиков в России судят даже не за превышение пределов необходимой обороны. Дела против них в основном возбуждают по статьям о хулиганстве, причинении телесных повреждений или, в лучшем случае, о непреднамеренном убийстве. И победы считаются случаи, когда тех, кто оборонялся, приговаривают к условному сроку.
Вот место, на котором все это как бы у нас произошло. Как видите, тут получается улица, как бы она не широкая. И с этой стороны у них машины как бы стояли. Начали ломиться, и еще фраза такая, как бы, ну, то, что гранату как бы закинуть. Мы на основании этого-то и вышли.
3 сентября 2016 года на улицу Депутатскую в Екатеринбурге на 8 машинах приехали 27 человек. Костяк группы составлял цыганский клан «Оглы». С цыганами были помощники, их русские друзья-спортсмены из клуба единоборств. Возглавлял делегацию молодой цыган Дмитрий Пестриков. Он хотел извинений за публичное оскорбление от Олега Шишова, активиста казачьего движения, отставного бойца отряда спецназа МВД. С этого момента версии каждой из сторон разнятся. Гости рассказывают, что хотели только поговорить. Оборонявшие дом друзья Шишова утверждают, что их приехали убивать.
Они ножи вот так вот передавали. Ну, ножик перекидывали. Это было прилюдно, чтобы показать, что они с пистолетами вот так вот ходили. И они приехали, ну, если так разобраться, не поговорить. Они уже были вооружены. У Олега был, получается, этот травмат и карабин, вепрь охотничий. Вот, когда драка как бы началась, ну, начали избивать, да, мы поплыли, ну, то, что нас не вырубили, как бы, с усло, и мы с Олегом, как бы, одновременно, как бы, осели. Вижу, что у него карабин, как бы, это самое, выбили, и уже из этого положения, как бы, я левой рукой его к себе подхватил, и как раз выстрелы, как бы, пошли, и у меня уже, ну, я видел, что брат, как бы, уже упал, ну, лежал, а то, что он живой, не живой, как бы, я на тот момент не знал. Все, и начал, как бы, и стрелял я, это, не прицельно.
Звуки боя и бегства нападавших зафиксировала камера на соседском доме. Карабину, из которого стрелял Алексей Дутов, владелец оружия Олег Шишов примкнул магазин от автомата. Весь рожок, 30 патронов, мужчина разрядил в толпу. Двое погибли, еще 13 были ранены. Выжившие рассказали журналистам, что их прицельно добивали в спины.
После этого, когда мы убегали, лично я видел, как Шимов Илья уже лежал, ему ударили саблей по затылку.
Вот этот человек с автоматом, он стрелял в догонку убегающему оттуда.
После перестрелки Олег Шишов и его друзья уехали из города на 2 дня, а затем сдались полиции. Слова об ударах сабли и стрельбе очередями не подтвердились. Казак был осужден на 2 года условно за использование нелегальных патронов, привезенных из Донбасса. А дела по статьям убийства и убийства при превышении необходимой обороны были прекращены. Главный тезис защиты Шишова и Дутова в том, что их хотели убить, и первый выстрел прозвучал со стороны гостей.
Статья 37 Уголовного кодекса, часть 1, не является преступлением причинение вреда нападающему, если это нападение сопряжено с угрозой для жизни. Там не сказано, какого вреда. Просто любого вреда не является преступлением. Все.
Адвокаты настаивают. Драку спровоцировали именно казаки, а их подзащитные попытались обезоружить нападавших.
Необходимая оборона имеет четкие критерии. Посягательство началось, оно не закончилось. И вред предотвращенный явно больше вреда мог бы быть. Больше вреда причиненного.
Понимаете, не от нас, как бы, это же все зависело. Они же, как бы, начали, понимаете? То, что мы выжили, это нам просто повезло. Так бы было бы, там, 4 трупа бы. Совесть у меня, ну, чиста, понимаете? Я не то, что я не убил, я защищался.
Не попадутся ли вот эти владельцы пистолетов в ловушку российских законов? И сейчас, в принципе, закон об оружии российский дает человеку право, я прям даже процитирую, гражданам разрешается применять принадлежащее им оружие для защиты своей жизни, здоровья и собственности. Ну, это вообще, конечно,
Марьяна, более того, я скажу, что они могут в этих целях применять даже и не принадлежащее им оружие, и тоже состава преступления в этом не будет.
Да, но оно не будет, Марьяна, понимаете, по закону.
Закон об оружии говорит, он вообще, закон об оружии упоминает самооборону. Ни уголовный кодекс, ни административный кодекс не содержит понятия самообороны.
Необходимая оборона.
Это 2 разных предмета. Уголовный кодекс, статья 37, не предусматривает защиту собственности. Она предусматривает защиту жизни, здоровья третьих лиц, но не предусматривает защиту собственности. То есть у нас есть очень серьезный диссонанс в разном законодательстве. Конституция Российской Федерации предусматривает право на защиту жизни и здоровья, а собственность защищена законом.
Но это же никак не изменит то, появится ли у людей возможность владеть пистолетами. Просто тогда, если человек сейчас он владеет травматическим пистолетом,
неэффективным оружием,
и ему приходится и так ходить по всем этим кругомадам, чтобы доказать, что он вообще-то не виноват, а оборонялся, а здесь будет огнестрельное оружие.
Как не цинично вот это звучит.
Но в эту ловушку
он, наш гражданин, попадется со 100% вероятностью.
Даже без наличия огнестрельного оружия.
Да?
Но как не цинично это звучит? Чем больше вот таких случаев, тем быстрее законодательство начнет работать в ключе защиты законопослушных граждан. И у людей должно быть право на инструмент самообороны.
А что сейчас мешает следователю, который возбудил уголовное дело после того, как он все просмотрит, смотрите, прекратить его вот
правильно,
на основании
Марьяна,
необходимой
обороны? Когда я был следователем, а это было давненько, это были 70-е, 80-е годы прошлого века, я такие дела совершенно спокойно прекращал. Но вот сейчас у нас следователи немножко не те. И мешает ему начальник его, который говорит, что ты, прекращать уголовное дело нельзя ни в коем случае, иначе могут подумать, что мы здесь взяли взятку за его прекращение. Пускай идет в суд. А судья – заложник системы, извините. Судья висит не для того, чтобы кого-то оправдывать.
Если он оправдает, ему тоже придется писать объяснение, почему он оправдал.
Я сейчас хочу привести еще один тезис в пользу запрета на пистолеты, так я его назову уже, да, для упрощения, который можно слышать. Речь идет о том, что если вот сейчас снять этот запрет, который действует более 100 лет уже в России, каждый будет тогда считать себя вправе самостоятельно вообще определять, что является достаточным основанием для применения оружия, а что является недостаточным.
А что сейчас мешает при наличии дробовиков?
Ну, дробовик же не будешь с собой в трамвае возить.
Вот почему? А что вы скажете о принципе самостоятельной защиты права, которое законом тоже допускается? Не обязательно звать полицейского, если тебя обижают. Можно и самому защитить свое право. И законом это дозволяется.
У нас даже есть статья 39, которая предусматривает задержание преступника гражданами при совершении противоправных действий. При этом гражданам даже по 39 статье разрешено нанесение ему ущерба. С одной стороны, мы гражданам даем возможность пресекать противоправные действия и задерживать преступников, а с другой стороны, мы им не даем...
Инструменты.
Мы не даем им права, находясь в эпицентре событий, четко понимая, что происходит, защищать свою жизнь, здоровье своих близких и свою собственность.
Но здесь я вам могу привести еще один аргумент, который в таком случае возникает, что если сейчас раздать пистолеты, дать возможность людям пользоваться пистолетами, может возникнуть проблема, потому что нет культуры обращения с оружием.
Что такое культура обращения с оружием?
Человек не знает, насколько это ответственно. Как есть... его хранить для... правильно,
почему?
Когда его
почему?
Можно...
Все не знают. Но для этого, во-первых... Сейчас для получения лицензии на приобретение оружия человек при первичном получении человек проходит обучение. Во-вторых, есть стрелковые клубы, куда человек может прийти и с этой ситуацией разобраться.
Да, но это если он искренне хочет. А если он не хочет? Если он злоумышленник,
ему не ограничивают законы.
У нас же государство всегда презумпцию виновности гражданина,
если
да,
человек злоумышленник, законы его никак не ограничивают. В Подмосковье в прошлом году устроил стрельбу. Сумасшедший стрелок, который не был владельцем оружия. Он стоял на учете в психнархдиспансере. Разными путями накопал оружие, восстановил его и использовал его группа сотрудников спецподразделений. 4 часа гоняла в районе Кратова.
Это так называемый кратовский стрелок. А до этого был так называемый завидовский стрелок, который из своего охотничьего ружья, начал палить по всем вокруг белой горячкой. Или что там у него было.
По последним данным, человек не был в состоянии алкогольного опьянения. И вообще есть предположение, что он просто не зашел не туда, потому что люди с ним не были знакомы, кого он стрелял.
Он не зашел не туда и начал стрелять.
Правильно. И чем люди, которые находились на этом участке, смогли они могли взять уголовный кодекс и вот так там защищаться?
У них-то не было.
У них там нечем было ответить.
А с другой стороны, когда чем ответить, то ты тоже должен, не знаю, взять опять уголовный кодекс и защищаться им уже, наверное, отследовать.
Как говорят американцы, лучше пусть 12 судят, чем 6
судят. А мне очень нравится американская такая пословица, что Бог создал людей, Господь Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными. И вот заметьте, давайте уж, Марин, на ваш вопрос тогда отвечу, а почему нужны еще короткоствол, когда есть вполне эффективное оружие самообороны 12-го калибра того же или там. Так вот почему? Есть у меня великолепное ружье «Мосберг», полуавтомат, пятизарядка. Его можно хранить на даче прекрасно. Можно в квартире хранить, можно в машине даже с собой возить. Вдруг на меня кто-нибудь нападет. Но вот когда вот я пойду выпить кофе, как-то мне не очень удобно, не вполне брать зачехленное ружье и транспортировать его. Носить
нельзя. Ношение длинноствольного оружия с целью самообороны запрещено.
Ношение. Но ношение – это открытое ношение, без чехла. В чехле я его, выражаясь бытовым языком, ношу, но юридически я его транспортирую.
Транспортирую.
Это оружие крайне неудобно. А оружие нужно, как правило, тогда, когда нужда в нем возникает достаточно
неожиданно. И когда сотрудник полиции рядом. Нет.
Да?
Как человек, который занимается стрелковым видом спорта и владелец оружия, я могу сказать, что базовые навыки безопасного применения оружия короткоствольного можно привить в течение месяца.
Совершенно верно. А что касается культуры оружия, о которой вы, Марьяна, говорили, заметьте, я не плотник, не столяр, но гвоздь я забить умею. Ножовкой отпилить доску тоже умею.
Но это вы мне рассказываете.
Это культура, это чего? Так, а культура владения оружием, вы думаете, она намного более сложна, чем владение молотком и ножовкой?
Все-таки молоток в руках ваших, наверное, оказывается чаще, чем пистолет.
Убить-то можно и молотком.
Причем это происходит даже те самые Соединенные Штаты, где на 300 миллионов населения сейчас, по-моему, около 320 миллионов стволов. По данным за 2017 год, убийства с использованием колющих, режущих предметов совершены в 3 раза чаще, чем с использованием огнестрельного оружия. Главная задача оружия самообороны – это не убить, это не нанести телесные повреждения, это остановить противоправные действия. Сейчас... Вот эта вся система выстроена так, что преступник находится в приоритетном положении.
Он не связан с законами.
Он не связан с законами. Он может приобрести любое оружие. И при этом, когда нам говорят, что у нас же тогда оружия будет очень много на черном рынке, извините, ребята, у нас сейчас есть Украина, до этого был Кавказ. Вот этого оружия, армейского оружия, по разным данным, в районе 7-10 миллионов единиц находится на руках у населения.
Более того, выдавая, ну, допустим, те же лицензии, разрешения на краткоствольное нарезное оружие, можно выдавать по тому же принципу, как сейчас выдается разрешение на нарезное охотничье. Сейчас у населения имеются нарезные охотничьи винтовки с оптическими прицелами. Это же снайперская винтовка, абсолютно.
Оружие,
да, оружие смертоносное. Можно заказное убийство совершать из него, пожалуйста. Но
почему не происходит?
Конечно, не происходит, потому что они сосчитаны все.
Да. И кроме того, заметьте, Марьяна, лицензия на нарезную винтовку выдается не просто охотнику, а тому, который уже имеет 5 лет стажа владения гладкостволом. Человек подтвердил свою адекватность, он 5 лет владел гладкостволом и никаких нарушений не совершал, и он может приобрести нарезное. Аналогично можно было бы сделать и с пистолетами, с краткостволами.
Есть статистика Министерства внутренних дел, сейчас это Росгвардия, говорящая о том, что у нас только 0,13% владельцев оружия совершают противоправные действия с использованием легального оружия. Из 7700, по-моему, преступлений, совершенных с использованием оружия в 2015 году, с использованием легального оружия совершено 549.
У нас в стране десятки, даже сотни, наверное, тысяч владельцев гладкоствольного оружия.
4 миллиона 300 тысяч владельцев легального оружия.
Да, кстати, и многие, пожалуй, большинство владельцев этих стволов не охотники. Они не ходят на охоту, как вот я хожу. Они приобрели оружие чисто для самообороны, для пострелушек. И просто чтоб было. На даче, чтобы можно было на даче спокойно делать шашлык, не опасаясь, что к тебе вломится компания гопников пьяных. Так ведь заметьте, все эти владельцы оружия не устраивают перестрелки друг с другом и с соседями. Какие-то единицы, да, но это единицы.
Сейчас краткоствольное нарезное оружие – это привилегия.
А тогда не будет.
А тогда оно не будет привилегии. Это когда любой человек, отвечающий определенным требованиям, сможет пройти обучение и приобрести его себе.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.